Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым.
Кто первее? Доброе утро.
Да, кто начнет, тот будет, у того будет меньше слов в сценарии. Это я уже знаю по горькому опыту. Всегда начинаю эфиры, и потом у меня меньше слов. Но я сейчас скажу все, что думаю об этом. Значит, это радио Крым Реалии. Нас можно слушать на 648 АМ. В студии Катя Некречья и Сергей Макрушин. И мы вместе с вами начинаем каждое утро, потом днем обсуждаем все, и вечером обсуждаем все. И стараемся это делать максимально информативно. Я считаю.
Максимально информативно мы это все стараемся делать на средних волнах, на частоте 648 АМ. В FM-диапазоне нас тоже можно найти, 105.9 FM. Нас можно найти на сайте Крым Реалии. Заходите на сайт, там такая красная кнопка есть, нажав на которую вы будете нас слышать. Ну, кроме того, есть красная кнопка Ютуба. Там есть канал Крым Реалии. И там мы ведем нашу трансляцию в видеоформате. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новых выпусков радиопрограмм. Если вы вдруг что-то пропустили, такое случается, да, вы можете найти на этом же канале записи всех наших прошлых радиоэфиров.
Можно найти все это и на канале Крым Реалии в Ютьюбе, и на сайте Крым Реалии. Еще важно помнить, что вы можете написать комментарии, писать письма, но также звонить по абсолютно бесплатному номеру телефона для жителей Крыма 8 800 10 06 926. Так он звучит. А если вы находитесь на материке или проживаете периодически постоянно на материке, то номер телефона есть также 044 490 2905. И как там вот нас, в общем, легко найти, что там сложно удержать,
невозможно забыть
и легко потерять. Сложно найти, невозможно забыть и легко потерять. Это как раз про нас, про радио Крым Реалии.
Найти нас легко, на самом деле, множество возможностей мы вам для этого предоставляем. Есть даже мобильное приложение Крым Реалии, через которое вы можете слушать наш эфир. Кроме того, пользователи нам пишут, что через радио Гаден тоже очень хороший сигнал можно получить, радио Крым Реалии. Итак, наше информационное меню на сегодняшнее утро. Крымчан держат под наблюдением из-за подозрения на коронавирус.
Так, это одна тема. Потом центральная тема. Можно ли попасть в аннексированный Крым, имея долг в украинском банке, если вы должник? Это очень важная, интересная тема, и надо слушать, чтобы не оказаться в списке, в том числе, да, в кого это касается, с какими кредитами и прочее-прочее. Примеры в нашем эфире сегодня прозвучат.
Ну, также поговорим о том, зачем в оккупированных Донецке и Луганске проводят конкурсы красоты.
Все это мы обсудим сразу после новостей.
Новости.
Подконтрольной России Верховный суд Крыма принял решение выпустить владельца зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» Олега Зубкова из СИЗО. Сообщается, что на Зубкова наложили ограничения действий, ему нельзя выходить на улицу с 22 до 6 часов. Также суд обязал бизнесмена являться на каждое заседание. Вот фрагмент, где судья зачитывает решение. Видео опубликовано на YouTube-канале «Парка Тайган».
В отношении Зубкова Олега Алексеевича, 10 мая 1968 года рождения, обвиняемого в совершении преступления, предусмотрено пунктом 2. 5.2 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации, измена мера пресечения статистики невыгодным лежащим поведением на подключение по стражу срока на данный состав, то есть до 3 апреля 2018 года включительно. Заслушав мнение участников судебного разбирательства, изучив представленные материалы, новые апелляционных жалоб, руководствуясь статьями 389-13, 389-20, 389-28, 389-33 Уголовного процессуального кодекса Российской Федерации, суд постановил постановление Белогорского районного суда Республики Крым от 3 февраля 2020 года об изменении подсудимого Зубкова Олегу Алексеевичу меры пресечения в виде подписания в виде надлежащем произведении заключения по стражу изменить. Меру пресечения в отношении Зубкова Олега Алексеевича 10 мая 1968 года рождения изменить заключение по страже на запрет от определенных действий, возложение на подсудимого Зубкова Олега Алексеевича обязанности своевременно и самостоятельно являться по вызову в суд. Возложить на Зубкова Олега Алексеевича запреты. Запретить выходить в период с 22 часов до 6 часов 00 утра за пределы жилого помещения на срок до 3 апреля 2020 года.
А вот адвокат Олега Зубкова Арман Петросян считает, что личное поручительство подконтрольного Кремлю главы Крыма Сергея Аксенова за бизнесмена не повлияло на решение Верховного суда Крыма освободить Зубкова из СИЗО.
У крымского бизнесмена Олега Зубкова в 2014 году, поддержавшего аннексию полуострова России, затянувшийся конфликт с российскими властями Крыма. Олег Зубков утверждает, что в течение 5 лет не может оформить документы на земельные участки, где находится его собственность.
За годы аннексии Крыма Зубков посетил более 500 судебных заседаний, связанных с многочисленными штрафами и обвинениями в его адрес со стороны подконтрольных Кремлю крымских властей. Больше материалов вы можете найти на сайте Крым Реалии и также на нашей YouTube-странице.
Крымчане имеют право знать.
Нельзя говорить о реинтеграции Крыма без обсуждения деоккупации аннексированного полуострова. Такое мнение Крым Реалии выразил глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, комментируя идею о создании фонда реинтеграции Крым, о чем ранее заявили в Министерстве по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Далее послушаем комментарий Рифата Чубарова.
Само по себе створення такого фонду, який буде спрямований на те, щоб підтримувати різні напрямки, пов'язані з діяльністю людей на тимчасово окупованих територіях, то є ідея непогана. Але якщо цим буде замінятися кропітка, послідовна державна робота по звільненню окупованих територій, то це буде означати як окозамилювання.
Да, это были слова Рифата Чубарова. Как заявляла ранее министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда, такой фонд будет финансироваться из госбюджета и планируется к запуску в этом году.
По словам украинского министра, фонд «Крым» будет предоставлять грантовую поддержку крымским конкурсам и фестивалям на территории материковой Украины, научным исследованиям, перемещенным с полуострова средствам массовой информации, а также негосударственным и другим организациям.
Напомним, что на прошлой неделе в Кабмине Украины было принято решение о разделении Министерства по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины на 2 ведомства по вопросам ветеранов и по реинтеграции территорий.
Как стало известно Крым Реалии, главой нового министерства по реинтеграции может стать представитель Украины в политической подгруппе трехсторонней Минской контактной группы Алексей Резников.
Важные события.
Около 100 крымчан находятся под наблюдением врачей после возвращения из Китая или контакта с людьми, которые приехали из КНР.
Об этом со ссылкой на подконтрольного России руководителя управления Роспотребнадзора по Крыму Наталью Пеньковскую сообщают крымские СМИ. Далее цитата. На сегодняшний день под медицинским наблюдением остаются 2 человека из лиц, обратившихся с признаками катаральных явлений, ряд симптоматических признаков, и вернувшихся из КНР. С ними еще не закончено медицинское наблюдение, они находятся в инфекционном стационаре, изолированы. По ним зарегистрированы 37 контактных лиц, которые также находятся под медицинским наблюдением. Из них 6 человек, которые отстранены от работы, и они продолжают находиться на дому под медицинским наблюдением. Конец цитаты.
Также сообщается, что под наблюдением на территории Крыма находится 50 человек, которые вернулись из КНР. И снова есть цитата Натальи Пеньковской. Министерство здравоохранения принимает весь комплекс мероприятий в части готовности госпитальной базы, в части маршрутизации инфекционных больных, и со стороны органов и учреждений Роспотребнадзора проводится ряд мероприятий, которые направлены на недопущение завоза вируса на территорию республики и купирование ситуации при возникновении. Это конец цитаты.
Кроме этого, Наталья Пеньковская подчеркнула, что всего с момента начала наблюдения было зарегистрировано 7 человек в Крыму и 2 в Севастополе с признаками катаральных явлений. По состоянию на 11 февраля количество умерших от коронавируса NCOV в Китае достигло 1016 человек.
Новости.
«Укрзалезнице» будет обеспечивать работу центра админуслуг на Каланчаке. Херсонская обладминистрация заключила меморандум с компанией «Укрзалезнице» для работы центра предоставления админуслуг на КПВВ «Каланчак» до определения баланса содержателя режимной и сервисной зоны обновленного контрольного пункта. Об этом 11 февраля во время визита народных депутатов из Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции на КПВВ «Каланчак» сообщил глава Херсонской ОГА Юрий Гусев. передает корреспондент Крым Реалии.
По словам Юрия Гусева, правительство еще не приняло решение об определении баланса держателя сервисной и режимной зон контрольных пунктов въезда-выезда. Далее цитата. К сожалению, правительство еще не определило баланс держателя, но мы решили, что временно, пока не будет определен баланс держатель, мы заключили меморандум с Укрзалезницей, которая является собственником этих строений, потому что была заказчиком строительства. Мы подписали меморандум на прошлой неделе, и на этой неделе ЦПАУ работает. Мы ждем решения правительства и активно обсуждаем в Министерстве инфраструктуры, кто будет балансодержателем.
Как утверждает конец цитаты про балансодержатели. Да. Как утверждают в центре админуслуг, в сервисной зоне КПВ «Каланчак» уже предоставляют 32 услуги, в частности, по оформлению загранпаспортов, и проконсультировали уже, вот, по их словам, 40 человек. И также Юрий Гусев отметил, что эффективность работы ЦПАУ обеспечивает районные администрации в Чаплынке и Каланчаке.
Перед посещением КПВВ «Каланчак» представители Комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции ознакомились с работой центра админуслуг в Чаплынке. На админгранице между Крымом с Херсонской областью 15 ноября 2019 года открыли движение через обновленные пункты пропуска Чангар и Каланчак.
А вот как они работают по факту, да, если вы сталкивались с этим, пришли туда с документами, с какими-то еще вопросами, работал ли центр на дание послуг или нет, все это вы также можете анонимно даже рассказать нам. Позвоните по телефону 8 810 06 926, напишите нам на редакционную почту или на сайте Крым Реалии, есть такая вот форма каких-то писем к нам, да, можете там написать. Еще также во всех соцсетях можете писать на нашу страницу, просто для того, чтобы мы понимали, как это работает, и тем более, если вы сталкиваетесь с какими-то вот интересными историями, и вам не предоставляют какие-то услуги, или центр закрыт, прочее-прочее, вы можете сообщать нам, а мы будем уже как-то подключать чиновников, ответственных за это, к нашим эфирам и разбираться.
Ну и вообще с любыми вопросами, ответы на которых вы не можете найти в открытом доступе, можете обращаться к нам, мы постараемся вам с этим помочь.
Крымчане имеют право знать.
И случилось нечто буквально накануне. Вот мы сейчас в утреннем эфире 12 февраля, а вечером во вторник 11 февраля на одном из украинских телеканалов, который называется «Прямой», председатель фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что пошел бы на возобновление подачи воды в аннексированный Крым в обмен на отвод войск на Донбассе.
При этом Арахамия отметил, что это не позиция его, как председателя фракции «Слуга народа», а личная позиция. Давайте послушаем.
Моя особиста позиція, якщо дати воду в Крим, але мати велику якусь перевагу в перемовинах по Донбасу, ну я вважаю, моя особиста позиція, що я буду вважати це достатнім компромісом. Ну я б на таке пішов, тому що в Криму так чи інакше водою будуть користуватись громадяни України.
Итак, это была личная позиция Давида Арахамии. Напомним, что глава бюджетного комитета Верховной Рады Украины Юрий Арестов рассказал об идее продавать воду в аннексированной Россией Крым в комментарии к корреспонденту проекта «Радио Свобода» «Схемы». Видео было записано 17 октября 2019 года. В феврале 2020 года Арестов заявил, что разговоры о подаче воды в Крым больше не ведутся.
А вот постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кореневич уверяет, что возобновление водоснабжение Крыма по Северо-Крымскому каналу исключено до деоккупации полуострова. Да, и вот еще важно отметить, что в принципе в течение там какого-то небольшого времени на личное мнение Давида Арахамии ответил Рифат Чубаров, глава Меджлиса крымско-татарского народа в эфире ЮА Крым, насколько я помню, это было. И он, конечно, назвал это недопустимым и вспоминал как раз о том, что вот многие крымские татары не могут приехать домой, что там отец Ахтемачигоза вынужден, ну, приехал в Киев для того, чтобы как-то навестить сына, да, и что, что это получается как обмен какой-то даже целого народа. В общем, реакция уже есть, тема, конечно, уже начинает бурно обсуждаться в соцсетях, поэтому я думаю, что в наших эфирах мы поговорим об этом безусловно больше, а пока, если вам есть что сказать на эту тему, вы можете всегда позвонить к нам в эфир 8 810 06 926.
Новость.
Go! Кирчан должников оставят без льгот на воду. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг больше не будут предоставлять тем жителям Керчи, у которых есть задолженность в течение 2 месяцев подряд. Об этом сообщила пресс-служба Керченского водоканала. Далее цитата. При наличии у граждан задолженности счета к возмещению за оказанные услуги органам труда и социальной защиты населения ресурсоснабжающими организациями не представляются. Представление организациями счетов возобновляется с учетом пропущенного периода их представления, но не более чем за 6 месяцев до месяца, в котором граждане заключили соглашение по погашению задолженности или погасили ее.
Эти вот цитаты, по-моему, усложняют на самом деле все очень сильно.
Пытаюсь понять, что я только что прочитал на самом деле.
Ты этого не поймешь никогда. Да, надо только читать то, что до цитаты и после цитаты, то, что объясняют журналисты как-то другими словами. Значит, что случилось? Проблема с ценами на коммунальные услуги на самом деле есть не только в Керчи. И отметим, что вот депутат Госдумы России из Крыма Андрей Козенко провел в Алуште прием граждан. По его словам, жители жаловались на тарифы, на коммунальные платежи, на сложности с оформлением земельных участков и проблемы со сдачей в аренду жилья для туристов. Вот такие вот проблемы в том числе интересуют крымчан. Вы можете дополнить этот список какими-то своими проблемами, в том числе 8 800 10 06 926. Звоните нам.
Важные события.
Ну и что у нас насчет погоды? В Крыму в среду 12 февраля ожидается дождь, мокрый снег, на дорогах гололедица, порывы ветра до 25 метров в секунду. Об этом сообщили в местном гидрометцентре.
И вот по прогнозам синоптиков, в Симферополе временами дождь, мокрый снег, гололедица. И, в общем-то, надо сказать, что днем и ночью температура около 0 градусов.
В Севастополе утром и днем дождь, ветер южный 17-22 метра в секунду. Во второй половине дня ветер сменит направление на юго-западный до 15 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 3 градусов, днем до плюс 10.
На южном берегу Крыма дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки. Температура воздуха плюс 1, плюс 3. Заметь, я ветер не читаю, и так как-то получилось, что Керчь досталась тебе. Вот как-то так получилось.
Правда?
Я ничего не планировала случайно.
Ну хорошо. В Керчи утром дождь, днем без существенных осадков. Ветер южный, ночью 6-11 метров в секунду. Порывы до 14 метров в секунду. Утром, днем западный ветер до 18 метров в секунду. Температура воздуха ночью до плюс 4, днем до плюс 6.
И также ранее сообщалось, что 11 и 12 февраля в Крыму ожидается ухудшение погодных условий. Сильный дождь, мокрый снег и штормовый ветер до 25 метров в секунду. Управление МЧС России по Крыму объявило на полуострове штормовое предупреждение. И никто, кроме нас с тобой, Сергей, не понимает, почему мы постоянно так смеемся над погодой в Керчи. Это чисто наша, конечно, шутка. Или те, кто смотрит наши эфиры вот каждый день или хотя бы через раз, тот уже может быть в теме происходящего.
Ну и как поется в известной песне, был в Керчи, да? Не был?
Сиди, молчи.
Посмотри хотя бы погоду.
Смотри,
там,
я не была в Керчи, но я не сижу и не молчу. В принципе, я призываю к этому и других. Не должно быть никаких ущемлений. А вопрос к нашим соцсетям, в YouTube, в комментарии в том числе, почему мы с Сергеем постоянно, в общем-то, хохочем из-за погоды в Керчи. Ваш, я не знаю, кто ответит правильно и захочет, например, футболку от Крым Реали, пожалуйста, готова лично отправить вам почту. Поэтому, в общем-то, давайте принимайте участие в таком вот опросике небольшом. А пока мы переходим к центральной важной теме. С кредитами в Крым не пускают. Знак вопроса стоит. Будем разбираться в этом. О каких кредитах идет речь и действительно ли есть уже такие прецеденты.
Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Ток-шоу Сергей Макрушин.
Продолжаем эфир. Это радио «Крым. Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что мы вещаем в режиме прямого эфира, и присоединиться к нам может каждый наш радиослушатель. Если у вас есть вопросы или комментарии по заявленной нами теме, вы можете дозвониться к нам в эфир и озвучить то, что вы нам хотите сказать непосредственно в эфире. Кроме того, есть опция комментирования нашего эфира на канале YouTube в «Крым. Реалии». Вот пишут нам комментарии, мы стараемся их читать, и наиболее актуальные обязательно озвучим. Но я повторюсь, что времени на все может не хватить эфирного, а вот гарантированно принять участие в нашем разговоре вы можете, если к нам дозвонитесь. Если вы слышите нас в Крыму и в соседней России, к нам также можно дозвониться по этому номеру. Звоните на номер 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас на материковой части Украины, вы можете нам позвонить на номер 044 490 2905. Итак, о чем будем говорить ближайшие полчаса? На админгранице с аннексированным Крымом с конца 2019 года Госпогранслужба ведет усиленный контроль за должниками, жителями полуострова, которым в отдельных случаях запрещают въезд на территорию Крыма. Об этом на пресс-конференции в медиа-центре IPC Херсон сообщил заведующий сектором Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины в Херсонской области Денис Чистиков. К нам в редакцию также обратились слушатели, у которых появилось множество вопросов в связи с такой практикой. И в течение этого эфира мы постараемся найти ответы хотя бы на часть из них. Начнем мы наш разговор непосредственно с Денисом Чистиковым. Он с нами на связи. Денис, доброе утро.
Доброго ранку, слухаю.
Да, итак, какая сейчас ситуация на административной линии? Насколько широко распространена вот эта практика, по вашим наблюдениям, не пускать в Крым тех, кто имеет какие-то задолженности? Да, и о каких задолженностях идет речь?
Такая ситуация мы помітили просто якраз в кінця минулого року і на початку цього було два випадки, які звернулись безпосередньо до нашого регіонального сектору. Два мешканця тимчасово окупованої території, вони пов'язані були з їхніми фінансовими зобов'язаннями у одного за кредит перед банком непогашений, ще до 2014 року, у іншого за аліментами, які також були у нього до 2014 року, при тому, що навіть у другому випадку, на жаль, дитина померла, але ця інформація була відсутня у виконавчої служби, але були виконавчі листи, і тому їх зобов'язали їх виконувати. Раніше такі випадки, вони казали, вони перетинали адміністративну межу, але до них не були застосовані вказані заходи, але от з грудня вони почали застосовуватись. Проблема полягає в тому, що громадяни, яких туди не впускають, вони фактично не мають засобів вирішити цю проблему, оскільки всі контакти і всі можливості фінансові залишились на тій стороні. Крім того, виникає проблема їхнього поселення. Дана проблема, щоб її вирішити, їм потрібно десь витратити від 3 до 5 днів, тобто це і проживання, і інші фінансові витрати, які для вирішення зазначеної проблеми. При тому в одному із випадків сума заборгованості складала 150 гривень, яку він би міг сплатити навіть на місці, але такої умови можливості немає на даний час.
Тобто я правильно розумію, що у чоловіка, який оказався в такій ситуації, і по ньому є якесь исполнительне производство там по його задолженості, йому необхідно для того, чтобы вернуться в Крым, поехать в Крым, ему необходимо полностью погасить эту задолженность.
Полностью надати довідку, навіть не надати довідку прикордонникам, а щоб вони зняли, виконавча служба зняла заборгованість, щоб вони побачили у прикордонників в їхніх реєстрах, що він відсутня ця заборгованість. Тому що наявність цієї довідки у нього на руках і надання її прикордонникам не вирішує цю проблему на місці.
Что можно посоветовать тем людям, которые оказываются в такой ситуации? У нас есть ряд вопросов от нашей аудитории. Некоторые из них, я думаю, что мы сможем сегодня еще также задать нашим спикерам. Но вот от вас, может быть, какие-то практические рекомендации для тех, у кого были кредиты, например, в украинских банках до 2014 года и не было возможности их погасить. Стоит ли им бояться выезжать на материковую часть Украины?
Як ми вже попередньо спілкувалися з представниками Херсонського загону прикордонної служби, вони рекомендують звертатись на гарячу лінію. Мешканцям Криму це є тяжче, але там є можливість через електронний лист, і вони нададуть таку інформацію, чи є вони в них в реєстрах, тобто, щоб вони вже завчасно знали вказану інформацію, були готові чи погасити, чи спокійно виїжджати. Взагалі, згідно статистики Херсонського загону, в 2019 році підставою для заборони виїзду на тимчасово окуповану територію Криму було 20%, це саме за цими зобов'язаннями, які аліменти або фінансові зобов'язання перед цими установами. Але треба враховувати, 20% це не кримчани, а всі громадяни України, які намагались виїхати на тимчасово окуповану територію Криму.
А по общому кількості є якась цифра? 20% – це наскільки велике кількість?
Там була лише озвучена лише процентного співвідношення кількості не було надано.
Благодарю вас за коментарі. Напомню, що з нами на связи був Денис Чистиков, заведующий сектора Херсонской области ветеранов и временно оккупированных территорий. Мы продолжаем эфир. Я напомню, что можно дозвониться к нам в эфир. Мы работаем в режиме прямого эфира. 8 800 10 06 926. Если вы сейчас слышите нас в Крыму, вы можете позвонить нам в студию и задать вопросы. Например, нашим собеседникам. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044-490-2905. Напомню, о чем мы говорим, о том, что на админгранице с Крымом с конца 2019 года Госпогранслужба ведет усиленный контроль за должниками, жителями полуострова, которым в отдельных случаях запрещают въезд на территорию Крыма. И вот как озвучил информацию в нашем эфире только что Денис Чистиков, порядка 20% вот таких запретов касаются как раз должников. И с нами на связи Андрей Демченко, руководитель отдела по вопросам взаимодействия со СМИ Госпогранслужбы Украины. Андрей, доброе утро.
Доброго ранку.
Несколько слов о том, почему вот, да, в Минтот говорят о том, что с декабря 2019-го, да, был ужесточен вот таким образом контроль за должниками, которые собираются ехать в Крым, да, едут на Крымский полуостров. Можете ли сказать, с чем это было связано, на основании каких нормативных актов это происходит?
Ну, по-перше, варто розуміти порядок перетину адміністративної межі, законодавство, яке передбачає. Це обмеження може стосуватися не тільки на адміністративній межі з повним Кримом, також і на державному кордоні, і на лінії розмежування в східних областях. А якщо є певні зобов'язання у особи, наприклад, є рішення суду відносно неї, що обмежити в праві виїзду, або доручення правоохоронних органів, а також декілька років тому було покладено обов'язок на виконавчу службу контролювати боржників аліментів у праві, і якщо їхня заборгованість складає там певну суму, їх також можуть обмежити у праві виїзду. Це ж стосується саме і адміністративної межі. Якщо ми візьмемо минулий рік, наприклад, в напрямку Криму прослідувало десь близько 1 200 000 осіб, ну, фактично перетинів адміністративної межі, то було відмовлено у виїзді 1300 осіб загалом, і близько 700 громадян саме через обмеження виїзду. Це не тільки боржники там по аліментам, але й загалом тим, кому обмежили право выезда за межи Украины.
Ну вот те крымчане, которым также может быть такое ограничение, да, мы историю эту расскажем далее в нашем эфире, вот спрашивают, да, то есть логика такая, что гражданин Украины может перемещаться там в Черниговскую область, в Харьковскую, там в Одесскую, да, без проблем, а вот в Крым, который является территорией Украины, да, в том числе и по украинскому законодательству, нельзя. Вот спрашивают, да, формулировка такая, как есть, так и передаю. То есть по этой логике у нас уже не админмежа, а межгосударственная граница?
Тут что треба розуміти, що Крим – це є тимчасово окупована територія, де українська влада не здійснює свої функції, які мала б здійснювати. Тому це обмеження також поширюється і на адміністративну межу.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас є звонок от нашого слушателя. Возможно, є вопрос к вам. Доброе утро, ви в ефірі, говорите.
Доброе утро. Это я, да?
Да, говорите, пожалуйста.
Да, Максим Федосия. В скажите, пожалуйста, вот такой вопрос. На 14-й год у моей жены, в момент аннексии, у меня оставалось там что-то около 4000 гривен задолженности по кредитной карте, ну, так называемой клубнички в Приватбанке. Года через два, с там, небольшими процентами, я это погасил. Ну, скажем так, в 16-м, наверное, году. И вдруг узнаю, что... долг погашен, однако он продолжает копиться. Ну, пусть там несущественные цифры, гривен 200, 300. Ну, вот как так поступает Приватбанк, почему он не закрыл? Я мог бы этого не делать, так сказать, но по совести это сделал, закрыл задолженность, а долг копится. Спасибо за ответ.
Благодарю за ваш вопрос. Ну, вот я напомню, что перед этим мы говорили с Андреем Демченко, руководителем отдела по вопросам взаимодействия со средствами массовой информации Госпогранслужбы Украины. Очевидно, что вопрос не к нему. Андрей, спасибо вам за комментарий. Мы с вами прощаемся. И далее в продолжении эфира я хотел бы сказать, что вот на этот вопрос мы тоже попытаемся найти ответ сегодня в нашем эфире уже со следующими спикерами, со следующими нашими собеседниками. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Если вы слышите нас в Крыму, вы можете дозвониться к нам в студию и задать вот вопрос, как только что сделал это наш радиослушатель из Феодосии. Мы продолжаем эфир, и давайте в продолжение эфира мы сейчас послушаем историю, которую нам прислал один крымчанин. История эта связана с кредитом по ипотеке. Квартира, которая была взята в ипотеку, осталась в Крыму. Да, и послушаем, давайте, в какой истории в итоге оказался человек.
У меня была квартира в ипотеке, и до аннексии я имел стабильно оплачиваемую работу, жил в квартире, исправно платил кредит, не было у меня ни единой просрочки. Из-за аннексии мне пришлось уехать, и с 18 марта 2014 года я не был в Крыму, не был в своей квартире. На материке я два месяца еще пытался платить, но отделение банка в Киеве приходилось буквально уговаривать принять платеж, потому что в банке кредиты были привязаны жестко к отделениям конкретным. Потом началась война на Донбассе, изменился курс доллара очень сильно, а кредит у меня был в долларе. Затем банк просто обанкротился, и единственная коммуникация от этого банка был звонок по телефону со словами: мы официально закрыли все отделения в Крыму, и вас переводят, позже мы вам сообщим куда. Все, больше никакой коммуникации не было. Я тоже не мог платить на тот момент, и до сих пор нет такой финансовой возможности, потому что фактически пришлось начинать жизнь с нуля, и снимать жилье, и вся зарплата на это уходит. В 2019 году на меня вышла по телефону финансовая компания с конечным бенефициаром на Кипре и с учредителем, бывшим несостоявшимся при Яценюке главой Госфинуслуг, и сообщила, что они выкупили у банка пакет прав требования по кредитам, в том числе и на мою ипотеку. И оказалось, что право требования по моему кредиту фондом гарантирования вкладов при ликвидации моего банка несколько раз, оказывается, выставлялось на торги. Я об этом не знал. Выставлялось оно безуспешно, никому не нужен был актив в оккупированном Крыму. Но если бы я знал, то я бы, может быть, мог с помощью родных или друзей выкупить право требования по этому кредиту. Целым пулом, целым пакетом права требования по кредиту за 1% от их остаточной стоимости выкупала финансовая компания, которая на меня и вышла. Она через суд и нотариуса уже сменила ипотекодержателя на себя. Через суд постановили взыскать с меня сумму остатка по кредиту. И то, что я уже сам находил в материалах этого решения суда, сказано, что меня, оказывается, надлежащим образом информировали о всех заседаниях, просто я на них якобы не являлся. Я пытался им объяснять, что вообще-то залогом по ипотечному кредиту является сам объект недвижимости, но в этом суть ипотеки. А финкомпании отвечают, что их не интересует сама недвижимость, ну, понятное дело, она в Крыму и не подконтрольна абсолютно. Им интересны деньги. И они мне щедро с барского плеча предложили дисконт, такую хорошую скидку, что за треть от суммы остатка, который был на момент аннексии, они готовы закрыть, значит, дело, дать мне оригинал договора, снять залог. Напомню, что они выкупили это право требования по кредиту за 1% от остаточной стоимости. То есть мой конкретный кредит им обошелся в $377. Мне они предлагали погасить его за 12 тысяч. Ну, то есть такая не слабая такая маржа у них получается. На слова мои о том, что как бы я не платил, и потому что произошла, собственно говоря, аннексия Крыма, и это как бы форс-мажор, практически война, Они отвечают мне, что суд не признает аннексию Крыма России форс-мажорным обстоятельством, и поэтому это не считается уважительной причиной, и не объясняет, почему у меня изменились, существенно изменились мои финансовые как бы условия, не личные. Мы год уже практически вот с марта, с конца марта 2019 года торгуемся, по сути дела, с этой финансовой компанией. Сейчас более или менее они согласились на сумму там, 6,5 тысяч долларов. Я, в принципе, заинтересован погасить долг, чтобы не числиться просто должником. Ну, и это все равно выгоднее, чем всю сумму кредита гасить. Они постоянно еще пытаются, ну так, давить психологически, шантажировать, что значит, они обратятся к частным судебным исполнителям, потому что государственные, кстати, отказывались еще по требованию фонда гарантирования вкладов, отказывались открывать исполнительное производство, потому что недвижимость в Крыму, и как бы я зарегистрирован в Крыму до сих пор, они грозятся, что будут вычитать у меня из зарплаты, что запретят выезд за границу, цитирую, потому что вы можете скрыться на территории России в Симферополе в своей квартире. Это, ну, на полном серьезе они мне заявляют. Финансовая компания украинская якобы.
Ну вот такая история. Я хочу сказать, что это реальная история реального человека. Мы согласились исказить его голос, мы согласились анонимно дать эту историю, потому что мы понимаем, да, что в вопросах, связанных с Крымом, конечно же, одним из приоритетов, в том числе и в нашей работе, является безопасность людей. Но тем не менее история реальная, и здесь можно, да, что из этой истории понять, что человек оказывается в полном неведении о том, что происходит с его кредитами, как эти кредиты перепродаются потом другим финансовым компаниям, которые потом начинают требовать, и потом даже вот таким образом шантажируют человека, что у него не будет возможности выехать за границу или в данном случае, да, пересечь даже административную линию. Вот что с этим делать, что делать с людьми, которые не знают, да, что дальше произошло с их кредитами после 2014 года, когда в Крыму закрылись отделения украинских банков, мы поговорим с нами на связи Наталья Забутна, юрист Херсонского офиса «Крымсос». Наталья, доброе утро.
Доброго ранка.
Итак, давайте попробуем дать какие-то советы, наверное, да, тем людям, у которых были кредиты в украинских банках, которые сейчас читают новости о том, что Государственная погранслужба Украины может отказать в пересечении административной линии, да, в направлении Крыма, если за человеком остались какие-то кредиты, и вот оказалось, что есть уже, да, исполнительное какое-то производство по этим долгам. Вот тем людям, которые пытаются понять, да, в каком статусе они находятся, что вы можете посоветовать?
Як буде зручніше, російською чи українською?
Як вам зручно, можна українською?
По-перше, я б хотіла, щоб люди зрозуміли, що їм необхідно себе перевірити в єдиному державному реєстрі боржників та написати листа до Державної прикордонної служби. На сайті Державної прикордонної служби є навіть зразок запиту по перевірці, чи є особа в реєстрі боржників, чи є заборона до неї по виїзду за межі території України. Це по-перше, що необхідно зробити особі. Далі, якщо відсутнє виконавче провадження, а виконавчі провадження, на жаль, були ще відкриті, боргові зобов'язання були у людей ще до анексії Крима, то вони так і залишаються за особою. І якщо раніше інструкцію ведення примусового виконання рішень було покладено на... Зараз, хвилинку... На головне територіальне управління юстиції Херсонської служби, управління державної виконавчої служби, то зараз, після прийняття змін та реорганізації і об'єднання в округи регіональні, ця якось рішення ще взагалі не прийнято в повному обсязі. Тому перша порада – це взагалі вияснити. І я хочу наголосити, що борги – це не тільки кредитні борги. Є ще інші фінансові зобов'язання, які пов'язані з неоплатою аліментів на дитину, або які пов'язані з іншими фінансовими зобов'язаннями, а саме виплата шкоди по тому і іншому справі, чи цивільній, чи кримінальній. Тому перше, що я хочу зазначити, це перевірити себе. Якщо відсутня інформація, то всі ці дзвінки та погрози, які отримує людина, вони незаконні. Головне знати, чи відкрите провадження, чи ні, є заборона, чи ні.
Ну и перед тем, как перейти к беседе с вами, мы приняли звонок от нашего слушателя из Феодосии. Он описывает свою ситуацию. Брал кредит, был кредит в Приватбанке, его погасили в 2016 году, да, самостоятельно. Но сейчас приходит сообщение о том, что появилась какая-то задолженность, 200 гривен, вот спрашивает человек. Ну, во-первых, да, к Приватбанку там был вопрос, но мы постараемся, если он как-то подробно нам напишет о своей ситуации, переадресовать это в правление Приватбанка. Ну, и еще, я так понял, человек спрашивает, могут ли у него возникнуть проблемы из-за вот этих 200 гривен.
Тому я говорю, що особа себе повинна перевірити, є вона в реєстрі чи ні. Бо згідно правилам Державної прикордонної служби та прийнятої постанови 367 про порядок в'їзду на тимчасово окуповані території та виїзду з неї, Державна прикордонна служба має право заборонити лише в тому випадку, коли особа є в даних Державної прикордонної служби інформація про заборону виїзду. Якщо ця заборона, ну, дані відсутні, то і особі заборонити не можуть їхати або виїхати. Тому все залежить від того, яка знаходиться інформація в базах Державної прикордонної служби.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Наталья Забутная, юрист Херсонского офиса «Крымсос». Мы продолжаем эфир. Я напомню номер, по которому можно дозвониться в нашу студию, задать вопрос нашим собеседникам. 8 800 10 06 926, если вы слышите нас на Крымском полуострове. Если вы слышите нас на материковой части Украины, звоните на номер 044 490 2905. И с нами на связи Ростислав Кравец, адвокат, адвокатская компания «Кравец и партнеры». Ростислав, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, ситуация, да, которую мы уже описали сегодня в нашем эфире. Люди, которые пересекают административную линию между Херсонской областью и Крымом, могут получить отказ на такое пересечение, если за ними остались какие-то долги, да, перед банками или вот алименты, да, и есть определенные исполнительные производства по этим долгам. По вашему мнению, насколько правомерны такие отказы?
Ну, давайте разобьем вообще этот вопрос на несколько, для того, чтобы ваши слушатели понимали. Во-первых, в Украине существует, был принят еще в 2014 году, отдельный закон с такой длинным названием про створение винно-экономичной зоны Крым, так, про особливость жизненно-экономичной деятельности на тимчасово оккупированной территории. В соответствии с статьей 14 этого закона, чтобы люди вот понимали, вот я слышал ваш там слушатель, дозвонился вам, рассказывал по поводу того, что какие-то коллекторы выкупили за 1% и что-то от него сейчас требуют. В общем-то, кроме, прямо скажем, анализов, требовать они не могут. Потому что согласно статье 14 этого закона четко указано, что на протяжении срока временной оккупации люди, которые брали кредиты, освобождаются от обязанности их погашать. Как тело кредита, так и, соответственно, проценты и штрафы по ним, если ипотечное имущество находится на территории Крыма. Поэтому, на самом деле, вот все вот эти продажи, передачи долгов, там, куда-то там переоформление, переуступки долгов, все это является, с одной стороны, незаконным, с другой стороны, новые кредиторы, которые появились у лиц, у которых есть ипотечное имущество на территории Крыма, абсолютно законно, на основании статьи 14, вот названного мной закона, имеет право не погашать. Поэтому вот ваш слушатель, который там договорился до 6 тысяч долларов, в принципе, он может договориться и до 500 долларов, если они за 300 долларов купили. Я думаю, 200 долларов будет достаточно этим кредиторам для того, чтобы друг другу не морочить голову. Это во-первых. Что касается запрета выезда с территории Украины. Запрет выезда и, в принципе, пересечения государственной границы регулируется двумя основными актами. Во-первых, это закон о порядке въезда и выезда в Украину граждан Украины. И во-вторых, это постановление Кабинета министров об утверждении соответствующих правил пересечения государственной границы. В общих нормах установлена возможность запрета гражданину, имеющему долги непогашенные, там, алиментные обязательства, запретить выезд из Украины. Но проблема в чем? В этих же всех законах, названных мной, указано в соответствии с законодательством Украины. Законодательство Украины предусматривает только один вариант, когда есть соответствующее решение суда, которое запрещает пересекать. То есть самостоятельно, погранслужба, несмотря на то, что лицо может быть там занесено в какой-то реестр должников, который действует в Украине, открытое в отношении него исполнительное производство не имеет права без соответствующего решения суда перешкоджати, то есть запрещать или препятствовать пересечению территориальной границы Украины и соответствующей материковой Украины и Крыма. Только наличие решения суда может как бы сделать эти действия законными со стороны наших пограничников. Если они все-таки решили кому-то запретить на основании якобы наличия исполнительных производств открытых, либо там наличие этого лица в реестре должников, то, соответственно, в дальнейшем это лицо может оспорить неправомерные действия погранслужбы в соответствующем суде. И в 99,9% случаев, если именно запрет связан только с наличием его в реестре, без наличия решения суда, он эти дела выиграет. Поэтому погранслужба, не думаю, что будет на себе там рвать тельняшки и каким-то образом, ну, может, конечно, отдельные представители с целью там требования там взяток, либо каких-то других коррупционных привилегий для себя, могут там намекать, что вот мы же можем вас не выпустить, у вас же что-то есть долги, у нас тут есть информация, и требовать якобы какое-то вознаграждение. На самом деле все это незаконно. Только наличие решения суда может запретить покидать территорию Украины. Как говорила вот предыдущая вот моя коллега, об этом вы можете проверить. Я даже отдельное видео записал у себя на YouTube-канале, как проверить, есть ли запрет выезда за границу. То есть вы действительно заходите на сайт администрации пограничной службы, там есть форма, вы ее заполняете, направляете, и, как показывает практика, в течение 10-15 дней вы получите ответ, есть ли в базах данных запрет на выезд вас за границу или нет. То есть это, в общем-то, информацию получить не так-то уж и тяжело.
Но речь идет, вы говорите о межгосударственной границе, а между Крымом и Херсонской областью административная ведь граница?
Ну, понимаете, это мы можем сейчас вообще дойти до того, Крыма, то Украина, вообще почему у нас там пограничники стоят, и какое они имеют право. Ну, вот так у нас сложилось. Так, к сожалению, при Петре Алексеевиче Порошенко, вот так он сложил законодательство, что с оккупированными территориями, непонятно какой у них статус, что у Крыма, непонятно какой статус. Торговлю ведем, не ведем, и таможни есть, нет, и НДС платим, не платим. И вот в таком, знаете, подвешенном, непонятном состоянии оно все и находится. И никто это на сегодняшний момент, я так понимаю, решать тоже не собирается. Не собирается. Поэтому теоретически мы можем с вами философствовать, что это административная граница. Это все равно, что я из Киевской области решу переехать в Житомирскую, и мне запретят выезд из Киевской области или из города Киева. Ну, мы понимаем, что это абсурд. На самом деле установили эти погранпункты временного пропуска. Да, законодательством Украины это все идет наперекосяк, но теоретически погранпункт есть, и пограничники могут запретить пересекать эту территорию только исключительно при наличии соответствующего решения суда. Кроме того, рекомендую еще обратить внимание на там, пересечение этой же границы с детьми. Тут будут действовать те же правила, тоже я по этому поводу отдельное видео специально записал для и граждан Украины, и крымчан, какие документы нужны будут для пересечения границы с несовершеннолетними детьми в случае, если не присутствуют оба родителя. Будет то же самое, что вы захотите в Крым поехать, что вы, например, захотите поехать в Польшу, в Россию или в любую другую страну.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. К нам дозвонился слушатель. Я так понимаю, это тот слушатель, который уже был в нашем эфире. Я неверно, наверное, интерпретировал его вопрос. Поэтому давайте ваш вопрос еще раз послушаем, и, возможно, наш собеседник сможет на него ответить. Говорите, вы в эфире.
Здравствуйте, Максим Феодосия. Вопрос такой. На 14-й год оставался по кредитной карте Приватбанка долг. Ну, он в 16-м его погасил, там, с небольшой комиссией. до порядка 4000 гривен. И вдруг недавно я узнаю, что сам счет не закрыт. И долг продолжает копиться. Ну, он там несущественный, блин, если накопилось. Но сам факт, почему Приватбанк так поступил, не закрыл. То есть долг здесь по кредитной карте обнулен, а долг продолжает копиться. Так дело подойдет тоже до того, что им не запретят выезд в ЕС. Вот я хотел бы знать, какой имеет право банк не закрыть счет. Спасибо.
Благодарю вас за вопрос. Напомню, что с нами на связи Ростислав Кравец, адвокатская компания «Кравец и партнеры». Ростислав, что можно сказать?
Ну, во-первых, в договорах с Приватбанком все договора их пролонгируются автоматически. То есть вам для того, чтобы закрыть счет, необходимо было не просто погасить задолженность по нему, но и подать соответствующее заявление с просьбой закрыть эту задолженность. Что касается сегодняшнего долга, то фактически в связи с тем, что он образовался в 2014 году, как вы говорите, там, или в 2016 году, сегодня у нас 2020 год, срок исковой давности у нас 3 года, фактически долг этот является и считается погашенным. Ну, Приватбанк, это у нас, знаете, так, государство в государстве, поэтому я бы рекомендовал в любом случае направить Приватбанк письмо, каким образом это сделать, это уже второй вопрос. Как из Крыма направить корреспонденцию в Украину. Можно попытаться там как-то по электронной почте отправить, но в любом случае они это не примут без личного. Ну, то есть надо каким-то образом постараться обратиться в Приватбанк с просьбой закрыть свои счета в этом банке. Иначе Приватбанк будет вот фантазировать, постоянно насчитывать пеню штрафы, банку это выгодно. Потому что банк насчитывает и пеню штрафы, фактически якобы создает резервы и не платит с этого налог на прибыль. К сожалению, Национальный банк при Гонтаревой, да еще и в предыдущем руководстве, сделал для банков максимально лояльные условия для того, чтобы они могли не платить вот эти свои громадные прибыли, вот формируя таким образом, знаете, из пальца высасывая вот эти задолженности. То есть якобы долг есть, ну, якобы банк, в общем-то, ничего и не понес, никаких затрат, но при этом он не платит налог на прибыль. Ну, вот так построена, к сожалению, украинская банковская система, и банкам пока на сегодняшний момент все это сходит с рук.
Благодарю вас.
Не надо закрытия, да.
Да, благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Ростислав Кравец, адвокат адвокатской компании «Кравец и партнеры». К сожалению, время этого эфирного блока заканчивается. Остались у нас еще вопросы. Не все эти вопросы мы можем адресовать этим спикерам, потому что тема очень большая, и разговаривать о ней нужно долго. Мы продолжаем следить за ситуацией, мы продолжаем искать ответы на ваши вопросы. Если у вас есть о чем спросить, если вы вдруг слышите этот эфир в записи и не было возможности к нам дозвониться, вы можете написать нам письмо с конкретными вопросами, изложить свою ситуацию, и мы поможем вам найти ответы на ваши вопросы. Это радио «Крым Реалии». Продолжим эфир через несколько секунд.
В эфире радио «Крым Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
С вами радио «Крым Реалии», я Катя Неклечья, Сергей Макрушин. И вот, собственно, мы поговорили о центральной теме нашей программы. Кстати, если у вас есть истории, такие, которые вы не успели озвучить в этом эфире, то вы можете всегда их отправить нам в письменном виде, в том числе есть форма обращения на сайте «Крым Реалии». В соцсетях можете написать нам лично на странице журналистов, если найдете их в этих соцсетях, там, в Фейсбуке, например, да. Сообщите о своей истории, и мы можем повторить эту тему еще раз, потому что видим, что ситуация достаточно непростая. Ну, а сейчас мы переходим к нашей такой вот, как это, рубрике, да. Поговорим о чем-то прекрасном или не очень. Сейчас посмотрим, что у нас в сценарии, да, о возвышенном или нет. Посмотрим, что там дальше идет по теме. Вы знаете, что мы в конце эфира хотим немного поговорить где-то иногда даже вот о культуре. А здесь, конечно, не сказать, что о культуре эта тема. Ну, сейчас посмотрим.
Ну, о явлении, да, определенном.
О определенном явлении,
на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей регулярно проходят конкурсы красоты. В группировках боевиков ЛДНР на их организацию выделяют деньги и пытаются приглашать не только девушек со временно оккупированных, но и с подконтрольных Украине территорий. Конкурсы получают разные названия: «Мисс Донбасс», «Краса Донбасса», «Мисс так называемой ДНР и ЛНР» и другие. Журналисты проекта «Донбасс Реалии» вместе с ведущей проектов «Рагули» и «АМБ» на «Исландия ТВ» Татьяной Микитенко разбирались в том, зачем проводить конкурсы красоты такого формата. И мы можем послушать фрагмент интервью участниц с различных конкурсов с объяснением, почему они в этом участвуют.
Мне 26 лет, я сейчас работаю в магазине одежды администратором, хожу на фитнес, стараюсь 3 дня в неделю хотя бы пройтись туда. Ну, потому что сейчас времени у меня особо нет на такое.
Мне стало прийти сюда какая-то реализация своей мечты.
Я мастер маникюра, мне нравится шить, украшать что-то в комнате.
В своей жизни пытаюсь разрушить некий стереотип о том, что красивая девушка не может быть умной.
Такие конкурсы освещаются на подконтрольном боевиками телевидении достаточно в таком большом объеме. Выступают перед камерами не только участницы, но также так называемые чиновники. И вот Татьяна Микитенко считает, что это необходимо для того, чтобы показать, что боевики достигают успеха в социальной сфере.
Їм же ж треба чимось свою аудиторію займати, тому що немає чим зайняти і треба імітувати бурхливу діяльність. Більше того, треба імітувати дуже велику успішність. Дуже багато різних є міжнародних навіть конкурсів, і найчастіше це міжнародний конкурс, там бере участь Придністров'є, ЛНР, ДНР, ну, тобто вони всі об'єднуються, і вони, ну, так звані, звичайно, і вони всі об'єднуються в одну таку велику кулю, і нібито у них міжнародний конкурс, так. Таким чином вони створюють у глядачів, які за цим всім слідкують, ілюзію, по-перше, успішності, по-друге, того, що все процвітає, а по-третє, вони створюють ілюзію міжнародної спільноти і, відповідно, таким чином визнання своїх оцих утворень.
Ну вот эти конкурсы красоты на неподконтрольных Украине территориях — явление частое и достаточно популярное. Их проводят не только в Луганске и Донецке, но и в Горловке, Петровском и других небольших городках. Политический аналитик Алексей Ковжун считает, что девушки, принимающие там участие, не совсем понимают, на что соглашаются.
Если это конкурс удачных невест, удачных любовниц, и вообще такой конкурс «Заявка на жизнь удалась». Это не очень симпатично. И почему это происходит каждую неделю или каждый месяц, мне понятно, поскольку там вообще скучно. Им хочется чего-то этакого.
Ну вот боевики, контролирующие Ордло, практически везде и всегда в публичном поле пытаются показать, что Донецк и Луганск – это якобы отдельное государство. При этом каждый творческий или так называемый умственный конкурс – это либо цитирование известных поэтов соседней России Пушкина, Лермонтова, Есенина, либо народные песни России. И вот Татьяна Микитенко, ведущая проекта «Рагулина» и АМБ на Исландии ТВ, объясняет, что у боевиков нет культурных достижений и исторической самоидентификации.
Тому що якщо їм поставити таке завдання, вони просто впадуть в кататонічний стан, бо, відповідно, у них немає цього надбання, у них немає ні цього культурного, ні мовного прошарку. Більш того, я ще хочу сказати, що конкурси краси використовуються і в якості агресії в бік України.
Конкурсы красоты используются и для продвижения тезисов пропаганды. Один из месседжей: Украине якобы не принадлежат территории Донецкой и Луганской областей. Давайте послушаем фрагмент одного из таких конкурсов.
Участниц у нас 100.
Ну да.
И из них 10 человек из территории временно подконтрольной Украине.
Да.
Это здорово. Конкурс довольно-таки массовый.
Вот, что у Сергея вылезли глаза на лоб.
Временно под контролем? Да, это,
ну, да,
я слышал это.
Это такая формулировка, так они говорят там. Но, несмотря на то, что Россия отрицает свое прямое участие в военных действиях на Донбассе и утверждает, что не поддерживает боевиков вооружением, конкурсы красоты на временно оккупированных территориях имеют связь с соседней Россией. После победы в конкурсе в Донецке или Луганске девушкам обещают поездку на конкурс «Русская красавица» в Москву. А вот в случае победы там уже выезд за границу. Татьяна Микитенко считает, что вопрос документов, с которыми девушки с временно оккупированных территорий могут оказаться, к примеру, в Европе, не волнует среднестатистического зрителя.
Найчастіше будь-який глядач сторонній взагалі не переймається цими питаннями. Вони просто бачать цю інформацію, відповідно, у них складається враження, що так званий ДНР відкритий до світу, світ його сприймає і так далі. Тобто це фактично, знову ж таки, створення цієї ілюзії успішності.
Ну вот, собственно, да, тут важный еще момент, как, по каким документам попадают или не попадают девушки на эти конкурсы, потому что после конкурсов так называемых ЛДНР им обещают какие-то конкурсы, например, в Москве, а потом это якобы путь к каким-то международным конкурсам, да, и в том числе, на самом деле, тут вот давайте послушаем, как одна девушка рассказывает, как она попала за границу, это на 14 секунд, следующий вот звук.
Подала заявку в стране участницы в РФ и указала ЛНР. Через какое-то время со мной связались и заявку мы утвердили. Хотя я была очень удивлена, потому что организаторы американцы.
И тут нужно сказать, что сама Татьяна Микитенко, такой главный интервьюер этого сюжета «Донбасс Реалии ТВ», она освещает вообще, в принципе, подобные разные конкурсы красоты, которые происходят не только на оккупированных территориях, да, и, в принципе, очень как бы критично высказывается о том, когда вот девушку рассматривают просто как товар, когда, по сути, интеллектуальных конкурсов там хоть об этом говорят, но их там нет, да, и, в общем-то, уровень общий, он такой желает, оставляет желать лучшего, как говорится. Подробнее вы можете посмотреть, как это все выглядит в ЛДНР в сюжете наших коллег из Донбасс Реалии, из телепроекта, а вот мы вам некоторые фрагменты предоставили. Это была программа «Доброе утро, Крым». С вами Катя Некреч и Сергей Макрушин. Оставайтесь на 648 АМ круглосуточно.